Спасибо Тебе, Господь Иисус, за то, что Ты продолжаешь трудиться над каждым из нас лично. Спасибо Тебе за действие Твоего Духа и силы, и мы просим Тебя, помажь нас для этого служения. И помоги каждому слушающему правильно понять и принять все то, о чем Ты будешь учить. Спасибо Тебе за помазание Духа премудрости и откровения, которое прямо сейчас Духом Твоим могущественно будет действовать в душе каждого слушающего, помогая каждому слушающему и понять, и принять несравненно больше. Да будем мы научены Господа. Мы принимаем, что Дух Господень прямо сейчас могущественно, помазывая ум каждого слушающего, делает их способными и понять, и принять несравненно больше. Спасибо Тебе за могущественное действие Твоего Духа премудрости. Мы благословляем Тебя. Мы благодарим Тебя, Иисус, за Твой труд над каждым из нас лично. И ожидаем, что силою Твоего Духа да сокрушается всякая твердыня тьмы. И душевно слепые прямо сейчас да получают свое прозрение, измученные силой Духа Твоего Святого, да отпускаются на свободу. Спасибо Тебе за то, что будет сокрушена всякая твердыня тьмы, и прольется свет, и придет ясность. Спасибо Тебе за Твой свет. И я прошу также, Иисус, помажь меня служить Твоему наследию, чтобы все то, что Ты хочешь и сказать, и сделать, было сказано и было сделано в силе Твоего Святого Духа. И я ожидаю могущественное действие Твоего Духа и сверхъестественное воздействие на ум каждого слушающего прямо сейчас. Спасибо Тебе за то, что Ты трудишься над нами и помогаешь каждому из нас утверждаться, укореняться и действовать в могуществе Твоего Царства. Спасибо Тебе. Мы принимаем с благодарением, что Ты не оставишь нас прежними. Во имя Иисуса. Аминь. Так, мы продолжаем с вами рассматривать четвертой части, как достигается послушание Господу Иисусу. Как достигается. И что важно очень отметить, что оно не достигается само по себе. То есть просто ожидая, что вы сможете стать послушными, это в большей степени то, что приходит из вашего ума. Поэтому, начиная или с 22 урока, или с 22 встречи, мы с вами рассматриваем, как достигается послушание Господу Иисусу. И в чем именно оно выражается. И мы отметили несколько шагов. Первый шаг – это смирение души. И я хочу обозначить некоторые основные моменты из нашего 23-й встречи, где мы стали говорить о смирении души. Еще раз отмечу, это тоже был тезис. Послушание Господу не достигается просто через желание быть Ему послушным. И основной тезис, который я отмечу из нашей прошлой встречи, что послушание Господу, рожденным свыше, может достигаться только через целенаправленное, отмечу, целенаправленное смирение. И мы очень коротко обозначили, почему именно смирение души. Хотя очень часто говорят о смирении тела, но мне всегда интересно, как они оболочку могут смирять. Если оболочка – это просто оболочка. Это функциональная часть вас, да, но она не действует сама по себе. Если бы не центральная нервная система, которая подсоединена вашему уму, ваша бы оболочка вообще ничего бы не знала о внешнем, как и о внутреннем происходящем. Поэтому смирять тело – это просто условие. Это вот, знаете, слова, которые чаще всего вносят недоразумение. Как вы можете смирять свое тело? Вы должны смирять то, что управляет телом. Это да. Но смирять просто само тело – ну, это смешно. Поэтому есть очень четкое понимание, откуда приходит то, что уклоняет рожденный свыше дух от воли Божьей. Оно исходит из души. И мы обозначили, почему именно из души. Потому что именно в душе находится еще пока мудрость земная, душевная, бесовская. Рождается свыше дух. Содержимое же души остается прежним. И апостол Павел, понимая, что рожденные свыше забывают о некоторых важных моментах, он умоляет народ Божий обновлять свой ум. Так как обновление ума – это часть процесса рождения свыше, вы рождаетесь свыше духом, А потом следующее обращение – спасайте вашу душу. То есть пребывайте в обновлении вашего ума, вкладывайте в нее определенные ценности, которые в целом помогут вам не позволять душе иметь такое влияние, как она в целом делает. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская не ведет к чему-то, что будет для вас благословение. Мудрость земная, душевная, бесовская – это есть та мудрость, которая представляет порядок ценностей, нагнетаемый или, скажем так, навиваемый или навязываемый сатаной. Цель мудрости земной, душевной, бесовской – украсть, убить, погубить. Если в целом сказать, оставить рожденный свыше дух в непослушании Господу. Вот это цель мудрости земной. И если рожденный свыше не понимает, откуда приходит то, что толкает его на грех или на поступки, идущие вразрез воли Божией, то он будет постоянно сражаться с ветряными мельницами, то есть во всех видеть врага. Видеть врага в том, видеть врага в том, в родственниках, в служителях, в разных группах людей, кругом враги. Послушайте, если бы не то, что в вашем уме, даже внешние враги никогда не смогли вас уклонить. Но так как в уме еще есть то, что откликается, мы назвали это с вами на прошлой нашей встрече как рефлекс души. То, что откликается на какую-то провокацию. Так как в уме еще есть то, что откликается на какую-то провокацию, то именно это и приводит вас к согласию с этой провокацией. Поэтому, если бы не содержимое ума, такое, как оно еще пока есть, а мы работаем над обновлением, то в целом вас бы невозможно даже было бы вывести из себя. Потому что вы всегда были рассудительными, кроткими, сдержанными, немногословными, не пустословными, не суесловными. Ваше каждое слово выходило во время свое. Но так как еще есть наличие мудрости земной, то приходится заниматься смирением, смирением души. И сегодня мы посвятим нашу встречу и рассмотрим, в чем именно должно быть смирение, чтобы быть послушным Господу. Еще раз отмечу, смирение не достигается само по себе. То есть в отношении смирения придется прилагать определенные усилия. Но когда вы не знаете, что именно нужно смирять и под что именно нужно это смирять, то в целом вы будете устраивать большой эксперимент. Поэтому мы детально проходим последовательно все вопросы, связанные с смирением, в чем оно выражается. Может быть, не вся подробность выражается, но какие-то моменты, во всяком случае, вы сможете узнать. Поэтому сейчас мы переходим к вопросу, в чем именно должно быть смирение, чтобы достигать послушания Господу. Это хорошо видно в период земного служения Иисуса. Как ни удивительно, но Иисусу приходилось смирять свою душу. Я, знаете, иногда общаясь с верующими, слышишь, как они, то, что они высказывают, оно представляет Иисуса как того, которому не нужно было себя смирять. Хотя, с другой стороны, когда мы слышим, что Иисусу приходилось себя смирять, то возникает вопрос, а что он был против? Возможно, вы над этим никогда не задумывались. Но Писание говорит, что ему приходилось себя смирять. Значит, было что-то, что было в несогласии с определенной волей Божией. Иначе что смирять, если ты в согласии? Кого смирять, если ты в согласии? Смирять учеников? Нет, там смирил себя написано. Подождите, если смирил себя, значит было что-то, что не соглашалось. Вот давайте мы с вами рассмотрим сейчас это в Иисусе, а потом более детально подойдем к тому, под что именно смирять. Это будет как раз вот та важная часть, которую нам нужно сегодня увидеть. Итак, что мы обозначим в Иисусе? Во-первых, он был безгрешным, но имел тело, слышите, и органы чувств, которые имеет каждый рождаемый на земле. Послушайте, его тело отличалось от вашего тела лишь в том, что оно было абсолютно безгрешным. Абсолютно безгрешным. Но оно было такое же, так как тело он получил от своей матери И это тело соответствовало такому же телу, как у вас. Единственное, что оно было абсолютно безгрешное. То есть это тело ни разу не согрешало. Поэтому Иисус испытывал на себе, а именно на своем духе, такие же давления, как и испытывает любой настоящий рожденный свыше. То есть мы можем рассматривать Иисуса и рожденного свыше параллельно. Параллельно. Ваш дух рожден свыше. И ваш дух на сегодняшний день свят, как и свят Святой Дух. То есть дух Иисуса на момент тогда, когда он испытывал на себе давление, и дух ваш на сегодняшний момент, это одинаковый дух. Другое дело, что у него была своя миссия, у вас есть своя миссия. Но тот же Святой Дух Божий, который пребывал в нем, пребывает в вас. Ваш дух свят, потому что Дух Святой с вами, и его дух был свят. Поэтому сейчас мы как раз и будем рассматривать с этой позиции. И мы возьмем события, которые происходили с Иисусом и из его слов. Евангелие от Иоанна, 12 глава, 27 стих. Слушайте, как начинается. Потому что здесь сразу видно, что нужно смирять. «Душа моя теперь возмутилась». Давайте немножко обозначаем слово «возмутилась», потому что как раз ответ находится в слове «возмутилась», даю определение. Не согласна с тем, чему предстоит быть. То есть она не согласна с определенной для Иисуса волей Божией. Иисус с самого своего вступления в призвание знал из пророчеств, чему предстоит быть. Он знал свою миссию. Он знал свою миссию как Агнца. И из пророчеств книги пророка Исаия знал, что ему предстоит пройти. Но он не знал, когда именно наступит этот момент. Поэтому его душа находилась, знаете, как в ожидании, но не зная, когда, не вступала в детали. Знаете, когда вы чего-то ждаете, но не знаете, когда это произойдет, вы об этом сильно не думаете. Но чем ближе к тому событию, тем активнее возвращаетесь к этому вопросу. Так вот, Иисус говорит, душа моя теперь возмутилась. И дальше раскрывает, в чем именно было несогласие, исходящее из души. И согласие, исходящее из души. И что мне сказать? Давайте здесь немножко остановимся. Пока душа не знает конкретно день реализации того, что представлено в книге пророка Исаии, она просто может создавать негативную атмосферу. Но как только душа узнает, что этот день наступает, как вы думаете, что начнет происходить в душе? Нет, должно быть, это очень конкретно. Давайте объясню. Как только вы знаете, чему предстоит быть, а именно Иисус знал, душа сразу стала рисовать образы тех мучений, тех казней, тех пыток, которые Иисус видел, так как он находился среди римского пленения. Он видел, как пытают, он видел, как наказывают, он видел, как истязаются, он все это видел. И все это где фиксировалось? В душе, в уме. И вот, когда наступил его час, его душа тут же стала эти образы что, прокручивать? Так как Иисус прекрасно понимал, что часть этих образов это то, что придет претерпеть ему. Поэтому душа возмутилась по причине того, что она уже стала видеть, чему быть. Если она знала, что это будет, то теперь она знает, когда уже примерно даже это будет. И дальше Иисус говорит, и что мне сказать? Подождите, с кем ты разговариваешь, Иисус? То есть происходит определенный конфликт. Конфликт Духа Иисуса, конфликт происходит с его душой или с тем, что исходит из его ума. Давайте я здесь кое-что обозначу. В его уме не было мудрости земной, душевной, бесовской. Но в его уме были знания, которые представляли то, что делали книжники, фарисеи с инакомыслящими. В его уме были знания, были очевидные образы, что происходило с теми людьми, кто восставали против Рима. Все это было в его уме. Поэтому, когда душа получила информацию о том, чему предстоит скоро быть, душа тут же стала это выдавать. И когда она стала это выдавать, она буквально говорила о чем-то Иисусу. И Иисус разговаривает со своей душой. И что мне сказать? «Отче, избавь меня от часа сего». То есть душа оказывает на него давление, давление на его дух, говоря о том, что «ну, отец же слышит тебя, отец же отвечает на твои молитвы, отец же любит тебя, отец же не оставит тебя». То есть она буквально давала ему знать о том, как можно эту ситуацию сгладить. Иисус говорит: «Так что мне сказать, отче, избавь меня от часа сего?» Послушай дальше. И дальше Иисус говорит своей возмущенной душе: «Но на сей час я и пришел». Вы скажете, брат Олег: «О, какие сложности переживает Иисус». Вы с тем же самым сталкиваетесь. Просто что вы не всегда говорите своей душе, чего ей не делать. Каждый рожденный свыше сталкивается с определенными давлениями из души. И в большинстве случаев мы знаем, что эти давления не соответствуют воле Божьей. Но мы не сильно вступаем в прения с душой. Где-то промолчим, где-то поразмышляем, а где-то вообще продолжаем делать то, что мы делали до этого. Иисус же прямым текстом выступал против того, что предлагала ему его душа. И дальше Иисус, закрепляя свою волю в воле Отца, добавляет: «Отче, прославь имя Твое». О чем это в целом нам говорит? Что послушание Богу Отцу Иисус достигал через целенаправленное смирение своей души. То, что я вам сейчас говорю, это фактически ключи. То есть смирение души, оно не может быть нецеленаправленным. У вас не получится нецеленаправленно это делать. Это можно сделать только целенаправленно. И вот что говорится о смирении души Господа Иисуса Духом Божьим через апостола Павла. Филиппийцам 2:8. «Смирил себя, быв послушным даже до смерти, и смерти крестной или распятия». Из проведенного нами исследования, пусть даже очень короткого, мы знаем, что Сын Божий Иисус смирил с волей Божией те желания и решения, которые исходили именно из его души. То есть из его души исходили определенные желания и решения. А что делал Иисус? Преклонил их. Ловите сам ход мысли? То есть смирял ли Иисус себя, свой дух? Нет, он хотел служить Богу. В душе никогда вообще не было конфликтов с волей Божией. Если вы посмотрели на дух Иисуса, это всегда ликующий, зная, что нужно сделать для Бога. Но Иисус смирял то, что исходит из души. То есть это как будто, знаете, два человека. Один говорит «нет», а другой говорит «даже по-другому мы и не будем делать». Я думаю, что сами с собой вы чаще разговариваете, чем с кем-то. Просто что это не всегда открыто выражено. Но оно так и есть. Поэтому Сын Божий Иисус смирял с волей Божией те желания и решения, которые исходили именно из Его души. А Его Дух всегда был в согласии с Духом Отца и Его волей. Поэтому послушание Господу должно стать основной целью жизни человека и целенаправленным действием в отношении его души. А теперь давайте поговорим, чему смирять исходящее из души. Чему смирять? Это важная часть. Потому что иначе вы не достигнете никакого смирения, если вы не знаете, чему смирять исходящее из души. То есть мы с вами определились и четко увидели это из прошлой встречи, что именно мудрость земная, душевная, бесовская, которая имеет место еще в умах рожденных свыше, является провокатором или тем, что толкает рожденный свыше дух на конфликт с волей Отца. Мы узнали и четко определили, что именно душа является тем местом, где находится эта мудрость. Или ум является тем местом, где находится эта мудрость. Именно оттуда это исходит, именно оттуда происходят эти позывы. Чтобы вы просто понимали, откуда это все идет. Они искали это как-то внешне, а знаете, откуда конкретно. Итак, мы будем говорить, чему смирять исходящее из души. То есть мы не будем говорить о деталях и формах смирения, мы отметим только базовое смирение. Именно базовое смирение. Я бы отметил это именно так. Первое, что важно знать о базовом смирении. Базовое смирение или основное смирение, на котором строится в целом смирение, не достигается без знания воли Божьей. Усвойте это раз и навсегда. Вы не можете себя смирять, не зная волю Божию. Возникает вопрос, куда вы будете себя смирять? Во что вы будете себя смирять? Обязательно первое, что важно для достижения смирения, это знание воли Божией. Дальше вы увидите почему. Душа рожденного свыше, это что я хочу отметить, находясь под влиянием мудрости земной, постоянно испытывает разные предложения со стороны мира. То есть мир что-то вкладывает в душу, а душа пытается представить это духу на рассмотрение. Поэтому информация или поток информации есть всегда. И если вы не знаете волю Божию в отношении чего-то или кого-то, то душа может представить эту информацию или это желание как хорошее, как доброе. Если вы не знаете волю Божию. Отмечу, если вы не знаете волю Божию, то даже то, что не соответствует воле Божией, может выглядеть хорошим или добрым. Неплохим. Но при этом оно идет вразрез с волей Божией. В книге притчи есть такая мудрость. Притча 18 глава, 18 стих. Первый в тяжбе своей прав. То есть, когда на суд приходит один человек, он в глазах судьи выглядит как правый. То есть, знаете, пока ваш ум предлагает разные хорошие, добрые дела, он выглядит как бы правый. Но приходит соперник его и исследует его. Но когда вы берете закон, Слово Божие, оказывается, что многое из того, что предлагает ум, далеко вразрез воли Божией. В Писании написано, что законом познается грех. То есть пока не было закона, не было видно, в чем человек грешный. Но когда появился закон, оказывается, все согрешили. А до этого все нормально выглядели. И ни у кого даже мысли не было, что они что-то нехорошее делают. Но Бог дал закон, и тьма обличилась. Вот так это примерно выглядит. То есть ваш ум очень часто для вас выглядит как бы правым. Но это же доброе дело? Доброе дело. Пока ваш дух не откроет волю Божию. Или пока вы не откроете волю Божию. И когда вы узнаете волю Божию для эту ситуацию, вы понимаете, что то, что предлагал ваш ум, это было бы падение. Простые вещи, да, но очень важные. Писание говорит, познайте истину, и истина сделает вас свободным. Но как порой случается, что даже рожденные свыше, исходя из воли Божией, зная ее, остается под влиянием навязчивых мыслей, исходящих из души. То есть мудрость земная, душевная, бесовская, она очень навязчивая. То есть она буквально, знаете, как что-то, что прилипло к вам и само по себе не отлипнет. То есть если вы не приложите усилия, кто знает, что такое есть перцовый пластырь? Перцовый пластырь. Особенность этого пластыря, что вы его наклеите, и он печет. И по мере того, как какую-то активность совершаете, он печет все больше, больше и больше. И он будет пекти, пока не закончится этот эффект. А теперь представьте, что это то, что прилепилось к вам, и оно будет всегда пекти, пока вы его что? Не снимете. Я вам хочу сказать, перцовый пластырь в определенных частях тела снять гораздо сложнее, чем прилепить. Объясняю почему. Потому что там, где есть хоть какой-то волосяной покров, это не безболезненно. Это удивительно. Но мудрость земная, освобождаться от нее не безболезненно. Она всегда навязчивая. Она пытается вам что-то навязать. И просто иногда так навязчиво диктаторское, что мы называем это душевные узы. Душевное бремя, которое просто наваливается на вас. Эта навязчивая мысль уже угнетает, мучает. Она не дает вам покоя. И вы ложитесь спать, и эта мысль крутится, крутится, крутится. Она имеет уже определенное влияние. Казалось бы, да, но на самом деле вот так это происходит. То, что исходит из души. То есть, имея доступный свет или знание воли Божией, само по себе знание воли Божией не будет что-то менять. Оно открывает волю Божию. Оно открывает нам определенные возможности. Но само по себе оно не навалится на вас и не уберет мудрость земную. Я прочитаю вам, как это выглядит во Второзаконии, 30 глава, 19 стих. «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю, говорит Господь. Жизнь и смерть предложил я тебе, то есть предложил тебе. Благословение и проклятие, избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое». То есть Бог предлагает и говорит «избери». А что означает слово «избери»? Это означает, что вам придется двигаться в этом направлении. То есть не Бог, Бог уже предложил. А вам придется работать в этом направлении. И примерно как работать и в чем именно работать, хорошо видно из притчи 4 глава 20 стих. «Сын мой, словам моим внимай и к речам моим преклони ухо твое». Избрали? Да. А теперь преклоняйте. А вы слышите, что слово «преклони»? Как вы думаете, что означает слово «преклони»? «Преклони». Это значит, что это легко не дастся. Преклонить – это значит, что будет определенное сопротивление. То есть вам придется приложить усилия, чтобы преклонить себя к этому. Преклонить, потому что будет определенное противление. Противление откуда? Из души, от мудрости земной. Поэтому базовое смирение, которое мы называем как базовое смирение, это подчинение желания души, подчинение желания души воле Божией. Вы понимаете, куда направлено смирение? Теперь я еще раз хочу обозначить. Если вы не знаете волю Божию в каком-то вопросе, вы не можете в этом вопросе достигать смирения. Смирение достигается целенаправленно и эффективно достигается в том случае, если вы знаете волю Божию на конкретную ситуацию. Тогда вы знаете, что смирить, и знаете, под что смирить. Иначе, как достигать смирения? Иначе вы будете достигать смирения под волю человеческую. Потому что люди обязательно предложат вам, во что смиряться. Во что смиряться. Вам же нужно знать волю Божию. Для этого, конечно, придется работать с записанной волей Божией. Итак, воля Божия – это желание Бога, которое представлено нам то ли в Писании, то ли Духом Святым в нашем духе. Желание же или решение, исходящее из ума, может быть желание или решение, исходящее из мудрости земной, то есть от непосредственно мудрости дьявола. И вот как это представлено в Писании. Слушайте внимательно. Матфея, 16 глава, 21 стих. «С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и книжников, и быть убитым, и в третий день воскреснуть». То есть Иисус говорил это, исходя из тех пророчеств, которые Он знал о Себе, как о грядущем Мессии, о Себе, как о Агнце Божьем. То есть есть целый спектр, который раскрывали то, что Ему предстоит пройти. И читаем дальше, потому что то, что Иисус говорил, Он в целом говорил не только, чтобы проинформировать, чтобы они знали, но Он это говорил в духовный мир. Давайте посмотрим, как реагировали на это ученики. Естественно, реагировали, исходя из чего? Так как они еще не были рождены свыше. Они реагировали, исходя из мудрости земной, которая была в их умах. Давайте посмотрим. «И отозвав его, Петр начал», слышите, «Петр начал прикословить ему, будь милостив к себе». Подождите, кто это говорит, Петр или исходящее из ума? Исходящее из ума. Поэтому я рекомендую вам, не всегда воспринимайте человека, то, что он вам говорит, как то, что он вам говорит. В большинстве случаев это не то, что он вам говорит, это то, что говорит что-то из ума. Если вы научитесь так рассматривать людей, то вы будете знать, что рожденный свыше в своем духе свят. Но из ума может такой бред идти, что единственное, что вы можете сказать: «Господи, прости ему, ибо не ведают, что творят». Поэтому никогда не отождествляйте человека с тем, что исходит из его ума. Если он творит какую-то глупость, Господь, прости ему. Брат Олег, да вы что такое скажете? Он уже в Господе 5 лет. Какая разница? Хоть 25 лет. Он может 25 лет продолжать жить из своего ума, при этом быть рожденным свыше духом. Просто что его дух стенает под влиянием его души. В Писании написано, дух человека знает горе его ума. И душа может контролировать и влиять на дух, конечно, если человек позволяет это. И отозвав, Петр начал прикословить ему, говоря, будь милостив к себе, Господи, да не будет этого с тобой. То есть его вообще не интересовала воля Божия. Ну, в самом случае, он еще не мог вникать в глубину важности воли Божией. Поэтому он хотел сохранить Рави с собой, сохранить Иисуса с собой. В принципе, он действовал так же, как действовала в свое время и душа Иисуса. Он же, обратившись, сказал Петру, или исходящему от Петра. Слушайте внимательно. «Отойди от меня, сатана. Ты мне, или ты пытаешься меня соблазнить, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что угодное человеку. Ты думаешь не о том, что угодно Богу, а думаешь о том, что угодно человеку, или как угождать людям». То есть здесь в целом дается ключ. В целом дается ключ. Есть то, что угодно Богу, и оно исходит откуда? Из вашего духа и из записанного слова. Есть то, что угодно дьяволу. Откуда оно исходит? Я детали уже обозначил. Откуда оно исходит? Из мудрости земной, которая находится в вашем уме. Я бы хотел, чтобы вы так детально обозначали, потому что если вы просто скажете, оно исходит из ума, то непонятно от чего. Можно подумать, что в любом уме, кроме мудрости земной, больше ничего нет. Но когда вы знаете вот это детально, откуда сатана может оказывать позыв или влияние на человека, рожденного свыше? Из мудрости земной, которая пока еще имеет место в уме рожденного свыше. Вот это очень четко обозначать. Поэтому мы это детально и представляем. Мы понимаем, что то, что исходило от Петра, исходило из его ума. То есть не был Петр одержим сатаной. Абсолютно не был. Если бы он был одержим сатаной, то Иисус бы говорил так же, как и про Иуду его в каких-то ситуациях. Но даже после того, что Петр получил здесь такой урок, его ум оставался тем же под влиянием мудрости земной. Это говорит о том, или говорит нам, что Петр, пока он не был рожден свыше, он находился под влиянием мудрости земной, даже что рядышком находившись, будучи учеником. Смотрите, что Петр сделал в Гефсиманском саду. Иоанна 18 глава, 10-11. Симон же Петр, имея меч, извлек его. Это при том, что он постоянно слышал про любовь Божью. Извлек его и ударил первосвященнического раба и отсек ему правое ухо. Как вы думаете, он целился по уху? Он целился по голове. Это просто ангелы не дали ему убить этого человека. Вот это, послушайте, это ученик, это который 3 с чем-то года ходил рядышком с Иисусом и слышал о любви Божией. Думаете, он не знал о том, какого он духа? Знал. Другое дело, духа еще не было в нем, но Иисус сказал, вы примите его. Имя раба было Малх. Но Иисус сказал Петру, вложи меч в ножны. Неужели мне не пить чаши, которую дал мне Отец? То есть, опять-таки, если не конфликт души и Иисуса с Духом, с волей Божией, то ученики добавляли этого конфликта. Чтобы вы понимали, что мы постоянно находимся в состоянии, когда нам нужно бодрствовать. Потому что то ли из ума это будет подпирать, то ли снаружи это будет подпирать. Причем чаще всего от близких людей, не от дальних людей. Потому что если дальние там вам скажут какую-то гадость, по сути, не может просто не обратить внимания, сказать, ну, благословляю. И ожидая, когда там угли повалятся. Ладно. Но когда близкий что-то зарядит, о, это касается вашей души. Как он мог такое сказать? Вчера сидел со мной за столом, кушал борщ, который я приготовил, кушал мясо, которое я приготовил. А потом моей за спиной вот такое говорит. послушайте, у вас конфликт на душевном уровне. Но послушайте свой дух в тот момент, когда ваша душа уже предлагает совершить определенные звонки. Послушайте, что происходит в вашем духе. Брат Олег, ну что ж там слушать? Как так взя? И вы все. Чем больше вы будете делать шума, тем меньше вы будете слышать, что происходит в вашем духе. Поэтому душа, она, знаете, Паниковский. Смотрели фильм? Да, Паниковский. Вот душа – это как вот этот вот человечек, бегущий с гусем. Вот так выглядит душа. Он сразу паникует. Опять, это не сама душа такая. Это та мудрость земная, она паниковская. То есть она сразу начинает нагнетать обстановку. Это мудрость земная, она никогда спокойно не думает. Все, что она может делать, это кричать, паниковать, бегать, копошиться. Это мудрость земная. Поэтому если исходящее из ума не смирять, отмечаю, воли Божией, оно будет отводить от воли Божией. Потому что мудрость земная, душевная, бесовская, ее цель отвести вас от воли Божией. В любой ситуации. Потому что в этой ситуации, которую я очень так немножко обозначил, самое мудрое, что вы можете сделать, это успокоиться, послушать, что в вашем духе. А в вашем духе наверняка поднимется стих из Писания. Молитесь за обижающих вас. О чем за него молиться? Дух Святой знает, о чем молиться. Молитесь на иных языках и благословляйте. И ждите дальше. Что ждать дальше? Что будет происходить дальше в вашем духе? Вы молитесь, вы бурчите, молитесь на иных языках. Непонятно, то ли вы на языках молитесь, то ли вы бурчите. В общем-то, как-то по интонации вроде бы и то, и другое. И потом 5-10 минут прошло, 15, только раз. Вас накрыло. А что я завожусь? Ну и что он так говорит? Какая разница, что он так говорит? Господи, прости ему, все равно не ведает, что творит. Самое ценное для меня это ты и твое отношение ко мне, а не того, кто со мной ел. И все. Откуда это пришло? Это пришло из духа. То, что пришло, поднялось из духа, вытеснило то, что булькало в вашей душе. Это сражение. Но вы не сможете его проводить молча. Вы не сможете его проводить просто раздумывая над тем, что они наговорили. У вас это не получится. Вам придется сверхъестественно смирять исходящее из ума в соответствии с волей Божией. Какая воля Божия на эту ситуацию? Молитесь за обижающих вас. Благословляйте проклинающих вас. Ладно, Иисус, я буду это делать. Я буду это делать не потому, что я хочу это делать. Я буду это делать, потому что ты сказал это делать в таких ситуациях. Поэтому я начинаю это делать в послушании воли Божией. И вы бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу, а потом так раз, и пришел свет. Я говорю, прости, Господь, что я вообще позволил вот это вот себе такое допустить в голове, ворчание. Прости, Господи, мне стыдно. Мне стыдно, что я ворчал на этого человека. Просто стыдно. Куплю-ка я ему коробку конфет, и все, вот точно так и сделал, и передам. Вот это от духа. Побеждайте зло, добро. О, смотрите, а от духа, так кажется, оно совсем по-другому. Но послушайте, оно не сразу у вас получилось. Вам пришлось узнать волю Божию на эту ситуацию. Вам пришлось применить волю Божию, вложить ее в свои уста, в свое сердце, активировать свое сердце, активировать свои уста. И потом в процессе этой активации из вашего духа пришла сила, которая сняла бремя и ярмо с души. Вот это нагнетающее. Само бы оно не наступило. Если вы сказали, брат Олег, а может мне позвонить на молитвенную цепочку, сказать, пусть молится за меня, потому что все царство тьмы навалилось на меня. Послушайте, на вас не навалилось царство тьмы. Если там какой-то бес и шепчет вам на ухо, то это не все царство тьмы. Но если бес это достигнет определенного результата, вы начнете звонить, ворчать, ругаться, скандалить, то послушайте, это победа дьявола. Все. Вы выходите из того, кто вы есть. Вы же чадо любви. Вы же рождены от любви и для любви. И когда вы в любви, вы есть действительно чадо Божие. Любите врагов ваших. А как любить врагов ваших, если вы бурчите? А представьте себе ситуацию, вы бурчали, целый день бурчали. А оказывается, что вообще такого и не было. Просто, знаете, недочув, да недочув. То есть. А вы бурчали целый день. И все это, весь целый день дьявол просто мучил вас. Поэтому смирение достигается через смирение вашего, исходящего из вашего ума, под знающую, то есть вы должны знать, под знание воли Божьей. Вы должны знать конкретную волю на то, что происходит в вашем уме. Если вы не знаете, вы смирить не можете. Поэтому обязательно знайте волю Божию, когда что-то происходит на эту ситуацию. Обязательно. Брат Алиха, если я не могу сразу вот собраться, узнать, что это за воля, попросите у Духа Святого. Дух Святой, мне нужно знать, написано, кому не достает мудрости. Дай мне мудрость на эту ситуацию. Дай мне мудрость на то, что происходит сейчас. Мне нужно ухватиться. Мне нужно поставить мою душу на якорь. Дай мне слово. Дай мне мудрость. Дай мне знание твоей воли. И он даст. Я вам говорю из рабочей практики. Это не то, что я просто беру, сопоставляю, соединяю, создаю структуру. Нет. Это рабочая практика, потому что по специфике своего призвания я работаю с людьми. И не все люди, поверьте, проявляют то, что бы хотелось. Но я понимаю, что если я хоть раз пущу это на глубину в себя, это меня убьет. Это меня убьет. Вы что думаете, мне с неверующими приходится решать вопросы? Нет. Неверующим абсолютно все равно. Они так называют вас. Им абсолютно все равно. Вы им абсолютно все равно. В всяком случае, в нашей стране. И если вы интересны, может быть, интереснее СМИ, чтобы на вас можно хоть заработать там что-то, на сплетни вокруг вас. И все. Ну, а если вы там еще уровня небольшого, то вас даже трогать не будут, потому что вас на ваши деньги тратить никто не захочет. Все. И все. Но вам лично от людей, слыша, придется смирять свою душу. Свою душу смирять, послушайте. Не их смирять. Наша брань не против плоти и крови. Не надо смирять людей. Я пойду ему расскажу. Не занимайтесь этой глупостью. Не занимайтесь этой глупостью. Не воюйте. Наша брань не против плоти и крови. Если вы хотите действительно одержать победу, то даже не надо ему звонить. Потому что ваша победа должна произойти в духовном мире, а проявится в физическом. Иисус сказал, мне общение я воздам, не сражайтесь за себя, это идолослужение. Мне общение я воздам, отдайте это в руки Господа. Конечно, то, что я говорю, послушайте, оно не сразу у меня тоже получалось. В каких-то ситуациях я действительно терпел поражение. Когда я пытался позвонить и доказать и свою правоту, их неправоту. Кроме чем поражение, это ни к чему не приводило. Это был мой опыт, моя школа. И я понял, что вот здесь мое сражение. Если я его не разберу здесь, а вынесу его наружу, то снаружи как раз я потерплю поражение. Мне не нужно выносить это наружу. Зайди в комнату твою и затвори дверь твою. И там проходи это сражение. Если исходящее из ума не смирять воле Божией, оно будет отводить от воли Божией. Читаю дальше, что происходило после того, как Иисус сказал. Матфея 16 глава 24 стих. Тогда Иисус сказал ученикам своим, то есть после того обратился ко всем. Если кто хочет, другими словами, если это важно для вас, идти за мною. Дальше он говорит о том, что следует предпринять, сделать. Отвергнись себя или не внимай исходящему из ума и не внимай тем представлениям, которые из него исходят. Отвергнись себя – это значит перестать руководствоваться тем, что и как вы видите в своем уме. Это нелегко. Все нужно придется пускать через волю Божью. Возьми крест свой или начинай делать то, что я буду говорить тебе. Это крест. Скажите, брат Олег, уфу. Делать что-то для Иисуса для меня будет самое радостное. Это пока вы еще не получили задание. Когда вы получите это задание, а в большинстве случаев оно будет полностью расходиться с вашими планами на сегодня, то вы поймете, что это как раз то место, где вам придется себя распинать. Это пройдя уже какие-то там годы, когда вы уже пройдете шаг за шагом эти распятия, то уже распятие будет выглядеть немножко в другой форме, и другие вещи будете распинать. Но тем не менее, первый шаг самый болезненный. Возьми крест свой и следуй за мной. Не впереди меня, а за мной. Иди за мной, куда я тебя поведу. Дальше говорит, ибо кто хочет душу свою сберечь, или кто хочет сберечь исходящее из нее, а это мудрость земная, тот потеряет ее, или для того она будет враг. Брат Олег, вы хотите сказать, что враг в моей голове, не враг в твоей голове, а мудрость земная, душевная, бесовская, которая представляет врага в твоей голове. Вот она враг, а не твоя голова враг. Поэтому послушание даже у рожденного свыше не может быть само по себе, так как ум и тело стремятся к противоположному. Дальше Иисус говорит, а кто потеряет душу свою ради меня или смирит исходящее из нее под мою волю, тот обретет ее, или для того она будет полезна. Вот так формируется ум Христов. Когда вы смиряете исходящее из вашей души под волю Божью, вы обретаете мудрость Божью. То есть ваш ум очень легко пребывает в премудрости Божьей. Помазание приходит на ум. Помазание приходит на ум. И вы начинаете иметь светлый ум, светлое мышление. Итак, послушание Господу, рожденного свыше, достигается только через целенаправленное подчинение воле души, воле Духа Господа. То есть вы волю, исходящую из ума, подчиняйте под волю Божью. Вы понимаете, что это не происходит без знания воли Божьей. Я делаю на это особенное ударение. Вы не можете просто себя смирять. Вот я буду просто себя держать взаперти, просто не буду есть, просто не буду ходить туда. Послушайте, так вы ничего не достигнете. Если вы отделите себя от социума и называете это смирением, то это скорее ловушка. Как вы собираетесь идти до края земли, отделяя себя от людей? Есть целые движения, которые создались вот на такой мудрости земной. Отделить себя от людей. Они думают, что они смиряют себя. Для кого они себя смиряют? Под что они себя смиряют? Если Иисус сказал «идите», а они закрылись. Это не смирение. Эта мудрость земная создала альтернативу ГМО смирения. Якобы я смиряю себя, отрезал себя от мирского, я смиряю себя, Кому, чему, под что? Я не любите мира сего, не того, что в мире. Ну, подождите, не любите мира и того, что в мире, это не значит оставьте мир. Оставьте людей. Это абсолютно об этом не говорит. Поэтому мудрость земная создала такой, знаете, подмену формату. Оно смирение перевело в формат отделения. Посмотрите, отделились от кого? И для кого? И кто отделил? Куда отделил? И я могу вам сказать, целые деноминации отделяют себя. Мы не такие, как вы. Мы не такие, как вы. Мы этого не делаем. Подождите, это разделение. Это дух разделения. А вы это делаете, а мы этого не делаем. Вы не можете быть с нами, потому что вы это делаете, а мы этого не делаем. И что? И когда приходит какой-то человек с другой деноминации, в ту деноминацию, о, как на него смотрят, как на врага. То есть его даже никто не спрашивает. Иисус, ваш Господь, вы рождены свыше? Нет. А вы с какой деноминации? А как вы относитесь к тому-то, тому-то? Послушайте, откуда это исходит? От Духа Святого? Нет. Конечно, не хочется говорить этим людям: «Отойди от меня, сатана», потому что он не враг мне. Но я знаю, что он говорит не от мудрости Божией, а от мудрости земной, потому что не ведают, что творят. А теперь скажите, как при таких подходах можно достигнуть единодушия, единомыслия? Про единство я вообще молчу. Хотя многие молят за единство в церквях, но если вы спросите, как вы видите это единство, они говорят: в нашей деноминации. То есть на территории нашего лагеря. Вот такой абсурд пока есть на сегодняшний день. Поэтому давайте каждый будет работать над собой в этом вопросе. Есть то, что вам нужно научиться, ставить свою душу на якорь воли Божьей. Это, поверьте, это довольно-таки сложный процесс. Если бы, знаете, в нашей душе ничего не было конфликтного, то без вопросов. Но в нашей душе есть многие вещи, которые создают иллюзию правильности. В нашей душе есть многие вещи, которые представляют это как неплохо. Но на самом деле это есть то, что в конфликте с волей Божьей. Поэтому это внутреннее сражение на уровне вашей души, которым вам нужно научиться выходить победителем. Иисус с вами, Дух Господень с вами, Он поможет вам в этом. Но это ваше сражение. Куда бы вы ни звонили, о ком бы вы чего ни просили, это ваше сражение, вам придется его пройти. Даже если на вашу голову возложат 50 рук и все помолятся в согласии, через 15-20 минут, когда уже все разошлись, у вас снова гости. Это ваше сражение. Послушайте, вам придется его сражать. И я прочитаю некоторые стихи из Писания, говорящие о смирении и о том, к чему оно приводит. Мы уже знаем с вами, что смирение – это есть, когда вы, исходящее из ума, смиряете под конкретную волю Божию. Слышите? Под конкретную волю Божию. Я бы особенно сделал на это ударение, потому что если вы не будете смирять под конкретную волю Божию, вы не достигнете вообще никакого смирения. Если вы не знаете волю Божию, вам нечего задействовать. Вам не на что ставить душу, как якорь. В Писании написано, что каждое Божье обетование является хорошим якорем для души. Если вы не знаете волю Божию, которая чаще всего выражена в Его обетованиях, у вас нет якоря, на что ее поставить? Как корабль во время шторма без якоря держать на одном месте? Притчи 3 глава, 34 стих. Если над кощунниками он посмеется, то смиренным дает или открывает благодать. Смиренный имеет доступ к благодати. Послушайте, не потому что, знаете, она только для смиренных. Просто в смирении в благодати легко находиться. В смирении в благодати легко находиться. Когда вы смиряете свою волю под его волю, вы заходите в благодать, потому что его благодать и находится в его воле. Это даже логично. Это же понятно. Каждое Божье обетование – это есть проявление Его благодати. Когда вы смиряете исходящее из ума под Его волю, вы смиряете себя в благодать. Ну, это даже логично. Притча 11 глава, 2 стих. «Придет гордость, придет и посрамление, но со смиренными – мудрость». Или «это глупо поступать как мир и ожидать благословения». Это глупо. Иисус сказал, в мире будете иметь скорбь. То есть, если вы будете думать, как они, говорить, как они, и поступать, как они, то вы будете иметь то, что будут иметь они. А если вы смирите исходящее из вашего ума под волю Божью, то будет проявляться мудрость Божья. Притча 15.33. «Страх Господень научает мудрости». И славе или проявление воли Божьей для вашей жизни предшествует или первое смирение. Вы пришли на эту землю для определенной миссии. Эта миссия в целом и обозначена слава, потому что слава – это есть проявление вашей миссии. Но без смирения воли, миссии, воли Божьей для вас – это ваша миссия. Вы не сможете видеть проявление славы, потому что проявление славы – это есть проявление миссии. Но в первую очередь нужно смирить себя в эту миссию. Потом будете видеть проявление славы. Притчи 18.13. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славы». То есть вначале момент смирения, а потом проявление славы. Вот такой порядок. Притча 22:4. «За смирением следует страх Господень, богатство и слава и жизнь». То есть смирение, о котором мы говорим, это платформа. Для чего? Для богатства, для славы и в целом для жизни. То есть мы не говорим о простом смирении. Мы отметили, базовое смирение – это исходящее из вашего ума, вы смиряете под конкретную волю Божию. Исходящее из вашего ума, разные мысли, вы смиряете под конкретную волю Божию. Если в вашем уме проявляется страх, волнение, беспокойство, то вы знаете, что в страхе есть мучение. Вы знаете, что несовершен боящийся. Вы знаете, что страх является тем, что приводит в рабство. Вы знаете, что участь в озере огненном боязливых. Поэтому вы начинаете работать с исходящим из вашего ума страха. Как? Вы его смиряете волю Божию. Как? Начинаете говорить себе о любви Божией, потому что любовь изгоняет страх. Начинаете говорить своему уму Божье обетование: «Не оставлю и не покину тебя вовек». Вы начинаете проповедовать себе радостную весть. Что вы делаете? Вы смиряете свою душу под конкретную волю, любовь. Да, вам придется проповедовать самому себе Евангелие, радостную весть через обетование. А как вы думали? Вы думали, что радостную весть возвещают только с кафедры? Послушайте, чем больше вы будете находиться среди людей и чаще, чем чаще и тем больше вам придется проповедовать себе Евангелие. Брат Олег, а я не буду находиться среди таких людей. Ну, все равно вы когда так не пойдете и попадете. Не всегда вокруг вас будут единодушные. Не всегда. Исаия 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный вечно живущий, святый имя его. Я живу на высоте небес и во святилище, и также живу с сокрушенными и смиренными духом, чтобы оживлять дух смиренных и оживлять сердца сокрушенных». То есть, если человек смиряет себя в его волю, то Дух Божий животворит этого человека или восстанавливает. Покаяние – это преимущество. Поймите, покаяние – это очень важная составляющая нас, как рожденных свыше. Не бегите от Бога. Ни в коем случае не скажите, что Симон сказал в лодке: «Выйди, Господи». Не говорите так никогда. Наоборот: «Господи, каюсь. Прости, что я допустил этим мыслям направить мой дух». Вы, да, вы как дух ответственны за то, что вы допускаете. Поэтому вы можете каяться: «Да, Господи, я каюсь, что я допустил эти мысли и стал ведомый ими. Отрекаюсь от них, каюсь в них и верю, что если Сын Человеческий освободит меня, я свободен. И я принимаю свое освобождение, свое исцеление и свое прощение во имя Иисуса». И это не значит, что после того, как вы помолились, покаялись, уже сделав какую-то ошибку, что все эти мысли возвращаться не будут. Нет. Но вам придется снова вступать в сражение, снова вступать в сражение. И эти мысли будут менее активны. И чем более активное будет слово, тем менее активные будут эти мысли. И в Писании написано, что превозмогало слово. Вот слово должно превозмогать в вашей душе. А это уже ваша часть, ваша работа. Итак, что мы с вами увидели? Мы с вами увидели, что первая составляющая в послушании Господу – это смирение души, которое выражается в том, что мы смиряем исходящее из души в волю Господа. Это первый этап достижения послушания, но не последний. На следующей встрече мы начнем рассматривать вторую составляющую послушания. Это знание индивидуальной и в определенных случаях общей воли Божией. То есть мы к этому обратимся. Знание индивидуальной и в определенных случаях общей. Но эта встреча, она уже будет через неделю, так как на следующей неделе мы будем находиться на божественных встречах в Карпатах. Поэтому мы встретимся с вами. Но вы уже можете это попрактиковать, то, что вы сегодня слышали. Это уже достаточно практичный эффективный материал. То, что я вам сегодня сказал, я не раз сам практиковал и продолжаю практиковать. Если я испытываю какое-то душевное давление, я даже не копаюсь, что мне делать. Из Нагорной проповеди я достаточно узнал, что делать, когда либо тебя проклинают, либо тебя обливают грязью, либо тебя еще что-то. Я уже достаточно узнал из Нагорной проповеди. Нагорная проповедь – это классика, это конституция Нового Завета. И я узнал там много разных стратегических шагов, как разбираться с этим. Я знаю, что наша брань не против плоти и крови. Нет смысла воевать с человеком. Начинайте это практиковать. Я думаю, что после сегодняшнего слова вам будет предоставлена эта возможность, так как дьявол как провокатор. Он сразу будет делать все, чтобы то, что вы сегодня услышали, не закрепилось и не принесло свой плод. Поэтому, возможно, будут микропровокации, макропровокации, возможно, что-то будет на большом уровне. Постарайтесь с терпением пройти это сражение. Помните, что тот, кто вас, больше того, кто в мире. Я не сказал, что сражение будет легким. Но с другой стороны, послушайте, мы живем во враждебной среде. Но как вы думаете, зашли во враждебную среду и думаете, что там сражения не будет? Ну, это все равно, что вы идете в джунгли, в саванну. И думаете, я никого не встречу. Вы создаете иллюзию. Вы идете туда, где все враждебно. Где все враждебно. Где просто есть цепочка пищевая. И кто вы в этой цепочке, походу вы можете узнать. Поэтому не питайте себя иллюзией. Мы живем во враждебной среде. И дьявол в этой среде ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Он не может поглотить вас, так как вы собственность Иисуса, но в вашем уме пока еще имеет место мудрость земная, через которую он хочет угнетать вас, разрушать вас и через ваши слова и ваши же поступки иметь над вами власть. Вступайте в сражение, не бойтесь сражения, но в каждом сражении практикуйте записанную волю Божью. Это то, посредством чего вы будете достигать побед. А слезы бесполезны. Положение тела бесполезно. Привлекать какую-то философию непонятно откуда бесполезно. Религия бесполезна. Эффективно только записанное Слово Божие. Только за это Бог отвечает, за все остальное не отвечает. Давайте поблагодарим за то, что у нас есть записанная воля Божия. И за то, что имеем доступ к этой воле, и оно работает. Мы благодарны Тебе, Иисус. Благодарны Тебе, Господь. Спасибо Тебе за то, что нам доступна воля Божья. Доступно ее применение во всякое время и на всяком месте. И мы будем стараться, Иисус, смирять исходящее из нашей души, смирять под волю Божью, которая для каждого из нас и благая, и угодная, и совершенная. Мы благодарны Тебе, Отец, за то, что Ты дал нам свою волю, записал нам свою волю, и каждый из нас может всегда обратиться к ней в любое время и на любом месте, и, взяв слово, поставить свою душу на якорь и одержать победу. Спасибо Тебе, Отец, мы благословляем, мы благодарим Тебя. И я молюсь, Отец, за каждого слушающего этот материал и прошу, помоги им Духом Твоим практически, эффективно примерять, смиряя исходящее из души под конкретную волю Божью во имя Иисуса. Спасибо Тебе, драгоценный Дух Святой, за то, что Ты трудишься над нами, чтобы мы эффективно применяли Царство Божие и утверждали его как в своей жизни, так и в своем окружении. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за каждого человека, который слушал и слушает, и за каждого, который применяет во имя Иисуса. Мы также благодарны Тебе, Отец, за благодать умножения, которая могущественно продолжает действовать в нашей жизни. И мы берем свое семя веры, благословляя его, высвобождаем свою веру и принимаем, что да приходит урожай спасенного семени прямо сейчас во имя Иисуса. А Тебя с нас связываем и запрещаем Тебе препятствовать поступлению урожая во имя Иисуса. Аминь.